Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наш эфирный вечер продолжает программа, подготовленная протоиереем Дмитрием Ивановым, настоятелем храма во имя святого благоверного князя Александра Невского, что в Кинешме. Батюшка также является директором православной общеобразовательной школы во имя этого же святого. Наши постоянные слушатели хорошо знакомы и с творчеством отца Дмитрия. И вот сегодня нас ждет новая встреча с ним.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72,92 FM.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, отцы, матери, лица духовные, миряне. Здравствуйте, благочестивая аудитория радио «Радонеж». С вами сегодня снова протоиерей Дмитрий Иванов, директор православной школы во имя святого князя Александра Невского, город Кинешма, Ивановская область, настоятель небольшого одноименного прихода также в нашем городе. Сегодня эфир наш будет построен, надеюсь, из двух частей, но будет много импровизации. Я планирую прочитать два рассказа. Один из них небольшой, поэтому придется его дополнить такой разговорной частью и рассуждениями о жизни. А жизнь – это то, что проходит у нас перед глазами. Во второй части передачи рассказ будет подлинней, ну и все же какие-то импровизационные моменты также потребуются. Напомню, что мои выступления, они продиктованы не желанием стяжать себе именно вот какую-то известность, а в первую очередь необходимостью привлекать внимание к проблемам нашей православной школы, которой я являюсь директором. Школа общеобразовательная, 11 классов, дети заканчивают, получают аттестаты. После 9-го, после 11-го класса школа имеет лицензию, аккредитацию и конфессиональную аккредитацию также прошла. Но поскольку город наш бедный, депрессивный регион, бюджет школы дефицитный, мы зависим от благотворительного сбора. И поэтому есть нужда, есть необходимость обращаться к широкой аудитории с просьбами о помощи. Сейчас идет подготовка к новому учебному году. В общем-то, бюджет школы дефицитный, затрат много. Поэтому и у меня также есть необходимость записать очередную передачу, чем я сейчас и занимаюсь. Записываю на кустарном, так сказать, оборудовании, на диктофоне моего смартфончика в директорском кабинете. В нашей школе сейчас еще каникулы, сейчас в здании школы никого нет. Я здесь сижу один и записываю эту передачу. Прежде чем прочитать первый небольшой рассказ «Берега», хочу сказать вот о чем. Живем мы в городе на Волге, и мимо нас течет вода, и все стоят над речкой Волгой. Родные наши города, вот это из моего старого стихотворения строчки, вот эта жизнь в городе на Волге, где я не родился, а живу здесь уже более 20 лет, 23 года с небольшим, она, конечно, очень формирует человека, это очень специфическая такая среда, и понятно, что вот то, что я описываю, моменты, которые происходят на реке, это наблюдение из нашей жизни. Вырос я в Иваново, там вот проблема была где-то так свободно искупаться, поплавать, и все речки, водоемы были далеко. Я думаю, москвичам это тоже вот понятно, поэтому в детстве я к воде очень неуверенно, так сказать, не приобрел уверенности относительно того, чтобы держаться на воде, плавать, и уже этому учился во взрослом состоянии здесь вот в Кинешме. Хотя в жаркий день побывать в воде, кому же это неприятно. И здесь, вот наблюдая за людьми, за тем, как формируется человек, обнаружил для себя очень много интересных характеров и мыслей, которые приходят в голову из наблюдения за этими, ну вот, людьми, выросшими на Волге, так скажем. Есть некие общие закономерности в жизни, ведь понимаете, вот плавать в воде, это что-то сродни тому, что плавать по волнам моря житейского. И житейское море, и воды Волги, которая у нас здесь несколько километров в ширину, да и любая вода, где уже не чувствуешь земли под ногами, это такое испытание для человека. И вот сейчас вот с Волжских берегов перенесемся в наше время, когда была запущена вот эта эпидемия коронавируса. Я все же дерзаю сказать, что в этой эпидемии была очень большая информационная составляющая. Смертность у нас официально около 1,5%, то есть, ну, это не больше, чем при гриппе, или не намного больше, это не критические такие цифры, и это от числа заболевших всех 1,5%, и выявленных случаев, среди которых много всяких латентных и стертых форм. Большую часть представившихся от коронавируса составляют люди, ну, уже в таком преклонном возрасте, имеющий сопутствующие заболевания, Царство Небесное, вечный покой нашему ивановскому старцу, архимандриту Амвросию, он вот тоже умер от двусторонней пневмонии, на 83-м году жизни, за 2 часа до смерти, причастившись святых христовых тайн, перед тем, как его перевели в реанимацию. Ну, то есть, в общем-то, здесь предмета для паники вроде бы и нет, но вот те стандарты и та информационная кампания, которые мы приняли, которые нам предлагают принять в форме всяких постановлений, это было издано, они меняют просто отношение людей к жизни. И мы видим, как на глазах происходит какая-то перестройка общественного сознания, но главное, понимаете, вот эти все меры, которые внедряются в жизнь, вот при подготовке школы, вот надо закупить бесконтактные термометры, да я боюсь, как бы еще устройства для рециркуляции воздуха не потребовались, там и то, и это, понимаете, обязательное ношение масок, вот это все несет в себе, кроме опасности от коронавируса, другую опасность, что человек просто начинает бояться жить. И я это видел. Вот у меня тоже это было временами, ну, в какие-то моменты вот этой эпидемии, когда чувствуешь какое-то недомогание, и вдруг, а может, оно уже началось или не началось, и что же делать? Вот, но, слава богу, как-то все же жизнь научила не паниковать. Но как происходит паника при каждом чихе, или вот, например, если рядом у кого-то температура поднялась, и человек начинает... Ой, что же, может, у меня уже началось, я приняла таблетку парацетамола, у меня же температура 37. Зачем же ты принимаешь парацетамол, если у тебя 37 температура? А вдруг, да я еще и орбидол, пожалуй, начну пить, понимаете? И люди месяцами принимают вот эти препараты, ну, не чувствуют ни покоя, ни мира в душе. И даже среди верующих людей это наблюдалось. Ну, может быть, вера не такая крепкая. И вот, видя это явление, когда человек начинает паниковать среди вот этого новостного пространства, которое вокруг него кипит и обрушивается, и каждый день ему рассказывают всякие цифры смертности, заболеваемости, и что там нового в этом коронавирусе, вот это вот приходится наблюдать. И эта опасность очень большая. Вот мы, скажем, ну не мы, а те, кто сформировал вот эту вот среду коронавирусного карантина, они, вот эти меры породили вот этот вот эффект. Люди начинают управляться даже не властями, не указами, не чем-то, а своим собственным страхом. Вот наблюдая это, понимаешь, что вот здесь опыт плавания на глубокой воде, он вырабатывает черты характера, которые этому противостоят. Потому что, вот я так это и объяснял вот таким паникующим людям. Вот посмотрите, старушки на реке плавают. Вот буквально позавчера я это наблюдал. Ну, 80 метров от берега где-то они плывут и спокойно обсуждают какого-то артиста, понимаете? Вот как он снимался в кино, но до этого фильма роли были все неудачные, а после этого он вдруг стал действительно талантливым актером и приобрел народное признание, потом спился и заканчивает тем, что кого Бог хочет наказать, того разума лишает. Вот они плывут, эти бабушки, и не паникуют, а вот если они начнут думать, что «Ой, я же, может, не доплыву, вдруг у меня сердце остановится, я же старая больная женщина, мне 75 лет». Ну, это реально, вот люди такого возраста плавают и больше. И понимаете, и она тут уже точно не выплывет из этой воды. То есть вот пребывание в таких условиях, оно учит контролировать человека, свои собственные мысли, потому что когда мы плывем, когда мы живем, когда мы вот в этом мире существуем, приходит к нам невидимый, так сказать, враг рода человеческого, невидимый нашему глазу, и начинает нас смущать, и пытается нас потопить. И понятно, что вот лишив человека уверенности, он доводит его до жизненного краха, иногда до очень тяжелых катастроф. Вот наблюдая за размеренной жизнью нашего волжского города в Ивановской области, в бедном депрессивном регионе, который очень, я бы сказал, пострадал за годы вот перестройки, постперестройки, разрушена градообразующая промышленность была, люди стали по большей части работать вахтовым методом, тоже и не к лучшему это изменило обстановку в городе, но наблюдая за теми характерами, которые выросли здесь, понимаешь, что есть вот в русском человеке, который вырос вот в этих вот природных условиях, какая-то устойчивость, которая дает ему возможность не колебаться, вот при том, что ах, там вот вспышка, эпидемия, там кто-то чихает, понимаете, там вот сколько-то людей умерло, а эти люди спокойно плывут по жизненным волнам. Их этим сложно запугать. И есть очень такая вот опасность большая, что последовательным применением контролирующих, профилактических и всяких прочих мероприятий и нормативов мы постепенно наш народ лишим вот этого природного его свойства, которое позволяло ему не колебаться умом во время страшных войн, во время бедствий, эпидемий, во время, ну, что наша страна пережила. Вот хотелось бы, чтобы наши люди сохранили вот эти лучшие качества, я в прошлой передаче про это говорил, но, конечно, у нас здесь есть не только хорошее, не только хорошее. Сейчас будет рассказ «Берега», ну или «Берега-1», это на самом деле первый рассказ уже из этого цикла, который у нас уже звучал несколько раз. Вот эта вот нравственная распущенность, тоже как последствия влияния определенного информационной среды, распространение новых таких либеральных ценностей и общественных стандартов, оно, конечно, везде есть. Когда люди вынуждены в огромном количестве выезжать из города, работать вахтовым методом в другие регионы, ту же Москву, естественно, что опасность вот этого нравственного распада, она усугубляется. И та широко распространившаяся практика разводов, оставление детей, когда они воспитываются не с родными, там, не с родным отцом, не с родной матерью, не в полной семье, когда у человека 2-3 семьи потом, и дети от 2-3 женщин в разных местах, понимаете, вот это, конечно, тяжело сказывается на облике нашего народа, который мы встречаем вот на этих вот берегах. Ну, вообще, кинешь мы ее окрестности, изобилуют вот этими типами простых людей, которые имеют в своей душе такую, знаете, религиозность природную такую вот, они верят в Бога, крещены, крестик на них. Ну, не дается им в оцерковлении глубокая катехизация. Ну вот, собственно говоря, это длительное выступление заканчиваю. Закончу я только тем, что вот эти люди, да, про которых я говорю, их тоже надо постараться понять, то есть постараться увидеть в них образ Божий и попробовать донести евангельскую правду до них как-то на понятном для них языке, может быть, не на языке столичных катехизаторов, а вот на таком простом местном понятийном аппарате. Ну ладно, уже, как бы сказать, много я всего рассказал, всяких рассуждений, давайте уже перейдем к рассказу. «Берега». Он читается от первого лица. Вы знаете, что у нас основное место действия – это город Обломов и Москва. Вот это пока все мои прозаические произведения в этих местах производили. Здесь повествование от первого лица. Ну, пусть будет это тот же самый протоиерей Николай, настоятель храма во имя святого князя Даниила Московского в городе Обломове, наш известный уже нам герой, ну, или кто-то из обломовских батюшек, город, который родился в народном сознании, так сказать. «Берега». Я сижу на берегу реки Обломовки, впадающей в Волгу, и просто гляжу на речную гладь. Хочется пожилому протоиерею погреть старые кости на летнем солнышке, которое вдруг стало припекать по-настоящему в первой декаде июня. Позади долгая зима, Великий пост, тяжелый грипп, весенняя слякоть, череда церковных праздников. Я прислонил к дереву велосипед, разделся, зашел в реку и поплавал. Теперь отдыхаю. Смотрю на реку, оттаиваю после тяжелой зимы. А какой я? Ну, как обычно, стриженный аккуратно, но бороду не стригу. Она у меня и не очень длинная, расходится на две стороны. Располнел с годами, вешу около 110 килограммов. Возрастом к 60 годам. Рост средний, кость крупная. Читаю пока без очков. Шестеро детей, четверо уже взрослые. Двое еще в православной школе у Василия Петровича учатся. Василий Петрович директор там. Город наш Обломов ни велик, ни мал. Старинный русский город на Волге. За спиной у меня старая узкоколейка вдоль берега идет по насыпи. Рельсы сняли и продали давно. Шинопрокатный комбинат обанкротился, теперь дорога никому не нужна. Возле воды кто-то кинул старую просмоленную шпалу. Вот я на ней и сижу. Река метров 300 здесь шириной. Напротив меня городской парк с пляжем и колесом обозрения. Там уже достаточно отдыхающих, но на пляж я обычно не хожу. Там солнечная сторона, много народу, шум. А я люблю тишину, тенек и покой на старости лет. Тростник тихо шуршит, качаются прибрежные ивы. О, кто-то прямо ко мне плывет. Какой-то мальчишка, лет 12. Не старше 14 точно. Река хоть и не Волга, но тоже не всякий переплывет. Я родом сам не отсюда и научился плавать только здесь, в Обломове. Обломовку нашу переплывал туда-обратно, и для меня это оказалось непросто, а паренек уже почти доплыл. Кажется, нелегко река далась ему. Достал ногами дно, вышел так, что вода до колена, а дышит тяжело. Видно, что устал. «Здравствуйте», — сказал он, немного подумав. Я вижу на нем нательный крестик. «Здравствуйте, благочестивый юноша», — говорю. «Что скажете хорошего?» Он немного помялся в нерешительности. «Простите, а у вас сигаретки не будет?» «О, нет, я не курю. С 4 класса курил, а потом бросил». «И давно бросили?» — разочарованно поинтересовался мальчик. «Обычный русский мальчик с виду. Только какой-то он худощавый. Я с детства, наоборот, был склонен к полноте. И не мерз никогда. А он, видно, что замерз. Гусиная кожа, губы даже немного посинели. Ему, пожалуй, обратно сразу не доплыть. Давно уже, вот как начал каяться в грехах, так и бросил. И то не сразу. Трудно было». «А-а-а!» — понимающе протянул мальчик. Задумался на секунду. «А вы поп?» «Хе-хе, поп, да, а ты как угадал?» «Да я вас видел по телеку, вроде вас». «Это вряд ли, я по телеку не выступаю, может, в храме видел?» «Да это не...» «Понятно, что юноша в храме нечастый гость». «А попам разве можно в реке плавать?» «А почему нельзя? Меня владыка благословил, еще покойный наш архиепископ Пантелеимон. После этого я и плавать научился. А вот святитель Лука Крымский плавал до поздней осени, даже когда ослеп. Мне так духовник отец Петр рассказывал». Мальчик, казалось, услышал сразу много незнакомых слов и заскучал. Но плыть назад пока не решался. Дыхание у него становилось быстро, но руки видно, что устали, и он не торопился пока плыть назад. «А тебе, отец, разве курить разрешает?» — спросил я в свою очередь. «А он с нами не живет. Он давно к тете Лене ушел», — вызывающе ответил мальчик. «Да?» — без удивления спросил я. «А мама?» «А мама? Ну, она не разрешает. Но у нас все мальчишки курят. Кто не курит, тот ботан. Да и ботаники тоже курят, но они чаще выпьют». «Ага, понятно», — согласился я. Видно, что мальчику остро не хватает мужского общения, наставления отеческого, так сказать. «Но мама-то, значит, не разрешает?» — заметил я. Парень махнул рукой. «Эй, походу, вообще не до того. У нас теперь этот дядя Сергей живет. Алина еще родилась у них целый день. Алиночка, Алиночка! А я курю. И виски пробовал один раз». «Да? И как? Самогонка лучше». «С видом знатока», — сказал мальчик. «Да, надо же ему что-то хорошее сказать, что-то назидательное. Но что? Что скажешь этому ребенку здесь, на реке?» Я подумал немножко, задумался и спросил. «А в школе у вас бывает летний лагерь?» В этом году у нас, знаете что, дистанционный онлайн-лагерь. Планшет даже выдали, чтобы там сидеть. Заданий разных надавали. Ну и как тебе? А мне-то что? Мы с мальчишками бригаду собрали, район держать. Только нас краснообломовские прижимают. Завтра стрелку забили на заброшке, где комбинат был. Ну а дядя Сергей-то занимается хоть с собой. Да он работает в Москве. Там еще дела у него, семья тоже осталась, дети, приехал, уехал. Работа у него важная, вахты, бригада своя. Москву надо кому-то строить, вот он и строит. Ну, и в общем, до свидания. Слышь-ка, а крестик-то у тебя откуда? А эта бабушка повесила, она в церкви поет. Ну, благословите, батюшка, сказал он слышанную от бабушки фразу. До свидания. И поплыл на противоположный берег. Я благословил его, собрался и пошел домой. Надо было еще успеть перекусить перед всеночной. Вот такой рассказ. Напомню, что выступления на радио продиктованы для меня необходимостью привлекать внимание к проблемам нашей школы. Контактный телефон, который я использую, 860-512-48-59. В конце, надеюсь, еще раз его повторить. Телефон привязан к карте Сбербанка, и можно таким образом оказать помощь нам в содержании школы, в подготовке к новому учебному году. Вот этот вот рассказ, как и многие другие, он, собственно говоря, основан на реальных случаях, на том, что встречается в жизни. Конечно, это не буквальное повторение, конечно, изменены имена, некоторые подробности, конечно, некоторые факты совмещены, есть, конечно, и вымышленный элемент, но основа повествования – это подлинная реальная жизнь, то, что проходит перед нашими глазами. И вот мы знаем, что, ну, точнее, вот если сказать, эсхатологические ожидания, ожидания конца мира, конца мировой истории, они нас часто тревожат, да и в связи с коронавирусом, с цифровизацией, с чипизацией, вот со всем, что проходит перед нашими глазами, эти ожидания, они становятся только острей. Но мы знаем, что перед явлением в мир Антихриста должна произойти апостасия, отступление. Тогда уже явится человек греха, сын погибели. Вот послание апостола Павла к Солунинам во втором послании, второй главе, кажется, так, да? Вот об этом достаточно ясно говорится. И вот это отступление, мы, конечно, видим его в других людях, в руководстве, мы вот это все подмечаем. А в себе, вот в нас самих, есть ли это отступление от того мира и образа жизни, который Евангелие нам заповедало, которое Спаситель мира Господь Иисус Христос заповедал нам в Святом Евангелии? Конечно, мы видим, как вот эта волна отступления, волна нравственного распада, она просто захлестывает общественное сознание. Конечно, целит и спрос другой. У нас бывало, что и цари, наши всероссийские самодержцы, позволяли себе развод ради каких-то, ну, таких, как им казалось, уважительных причин. Это, естественно, всегда было определенным таким примером для народа. Ну, и уж что говорить про звезд, театры, кино, эстрады, про которых у нас пишут постоянно в новостях интернета, про их личную жизнь, которые забилуют этими фактами. А народ-то, вот он, понимаете, смотрит на все это, на то, что ему показывают, на то, что ему рассказывают. И особенно, когда мы лишаемся нашей вот главной защиты, православной веры и благодатной помощи Божией, происходит вот этот распад. Жалко детей, которые живут в этой атмосфере, которые вынуждены жить не с родными родителями. У них, естественно, понимаете, и сознание повреждается, такое правильное отношение к семье, им трудно создавать семьи. Вот вся вот эта атмосфера, где появляются всякие сексуальные меньшинства, желание поменять пол, потом начинают говорить о правах этих людей. Эта вся атмосфера происходит вот из этого, из распада традиционной семьи. Так вот, мне кажется. И те же ювенальные проекты, когда государство начинает вот внедряться, контролировать частную жизнь людей, когда, в общем-то, появляется, становится востребованным и возможным востребованным, вот так скажем, изъять детей из семьи, передать их каким-то другим людям. Вот все это вот плоды во многом вот такого нашего отношения к жизни, которые я здесь кратко затронул в этом рассказе. Об этом мы говорили не раз. Спаси всех Христос, помощи Божией. Ну и во второй части нашей передачи мы продолжим разговор, может быть, уже в более таком аскетическом и назидательном ключе. Спаси, Господи, всех.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио Радонеж слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете передачу, которую подготовил и ведет протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директор православной школы.
Дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж», во второй части передачи с вами снова протоиерей Дмитрий Иванов, директор православной общеобразовательной школы во имя святого князя Александра Невского, город Кинешма, Ивановская область, и настоятель одноименного храма. А продолжая беседу, давайте вспомним кратко, о чем мы говорили в предыдущей части. Потому что, когда бывает скажешь очень много слов, мысли расплываются, а, собственно говоря, тезисно-то идея выступления, оказывается, была очень простой. И вот эти главные тезисы, может быть, нам и нужно понять. Ну, мы поговорили о необходимости контролировать свои помыслы во время плавания по воде море житейского. А как притча, это, конечно, образ вот плавания по водам речным среди волжских берегов и всяких притоков нашей реки. Тут был небольшой рассказик. Говорили мы о том, что управление своими помыслами, оно позволяет не поддаться страху, не поддаться панике, победить внезапно приходящие какие-то опасные для нас мысли, которые могут нас потопить вот в этой вот воде, море житейского в первую очередь. Не все же умеют плавать так хорошо, как те люди, о которых я говорил. Но вот этот навык противодействия вот этим внезапным деструктивным нападкам, которые стремятся посеять нас в панику и увлечь на дно погибельное, вот об этом мы говорили. Это, конечно, важно. Потом рассказик почитали и послушали, и оказалось, что живем мы в непростое время, духовенство служит в очень непростых условиях, когда фактически на наших глазах распадаются традиционные ценности нашего мира. Разводы, распад семей. И вот этот мальчик, который переплывает через реку, встречает на том берегу батюшку, просит закурить. Вот это образ, вот, понимаете, этой непростой среды, к которой мы обращаем наше пасторское слово. Ну, а во второй части нашего эфира хочу я прочитать еще один рассказ, который уже должен нас навести на мысли о том, как, с какими трудами преодолевается вот это наше житейское поприще, а главное, что ведь много мы в жизни натворили таких дел, которые требуют ее исправления, и как это трудно, и, ну, давайте я не буду раньше времени все заранее рассказывать и объяснять, потому что здесь у нас есть небольшой рассказик, он носит черты такой нравоучительной, такой назидательной прозы, черты морализаторства, я бы сказал, морализаторской такой прозы. Ну, в конце будет нечто неожиданное. Ну, а потом, может быть, еще и добавим о смысловом содержании этого рассказа. Итак, рассказ «Дорожка». Протоиерей Николай, настоятель храма святого князя Даниила Московского в городе Обломове, задумчиво прохаживался по дорожке, выложенной из тротуарной плитки вокруг храма. Храм во имя князя Даниила в Обломове небольшой. Приход небогатый, да раз-два и обчелся состоятельных храмов в нашем бедном депрессивном городе на берегах Великой Русской реки. Собственно, у храма других строений нет, только сам храм, дорожка вокруг него из тротуарной плитки, да забор из штакетника, крашенный зеленым. Вот и все. По этой-то дорожке и ходил, внимательно ее рассматривая, отец Николай, умеренно полный, среднего роста, с формирующейся лысиной и средней длины бородой священник лет 50. Одет он был по-мирски: джинсы, рубашка с коротким рукавом, в руках батюшка держал саперную лопатку. Отец Николай по временам воинственно ею взмахивал, видимо, вспоминая годы безвозвратно прошедшей молодости, службу в советской армии и еще одному ему известные дела и обстоятельства. Старенький диакон отец Никодим отвязывал от газовой трубы свой допотопный велосипед, укоризненно глядя на настоятеля. «Батюшка, мы уже по-всякому пробовали с этой травой. Ничего не получается. Триммером только вершки срезает, потом торчит, как щетина зеленая, а ковырять пробовали, не получилось. Тут никаких сил не хватит из камней траву выковыривать». «Да, но что делать? У нас тут скоро все лесом зарастет. Вон, гляньте, трава почти как в поле. На камнях уже слой земли. Архиерей приедет, сохрани бог, увидит. Стыдно нам, пожалуй, будет», — заметил отец Николай. «Точнее, стыдно будет мне. Я настоятель, мне и будет стыдно, что вокруг храма дорожка вся заросла». «Может, нанять кого?» — спросил диакон. «Прихожан просили, все после службы спешат. За наши-то зарплаты вряд ли вы кого наймете. Мне вот интересно, мы вот тотчас с вами помрем, и придет ли кто на наше место? Ладно, вы, батюшка, поезжайте с Богом. Всеночная закончилась, храм уже закрыт. Прикройте только калиточку, а я тут попробую поковыряться». Отец Никодим пробормотал что-то предположительное, вывез велосипед, прикрыл за собой калитку, вздохнул и поехал во свояси, оставив отца Николая одного. Кратко помолившись, отец Николай принялся орудовать саперной лопаткой. Трава между камней пустила глубокие корни. Выковыривать ее получалось с трудом. Корни и грунт образовали слежавшуюся прослойку между камней. «Во-во, так и душа моя опутана корнями страстей греховных», — думал отец Николай. Приходилось ползать присядку, работать в наклонку. Через 15 минут отец Николай выбился из сил. Очистить удалось очень немного. «Ничего, не за раз. Поеду на реку окунусь», — решил отец Николай и отложил работу на завтра. Середина июля располагала к купанию и летнему отдыху. После воскресной литургии молебна батюшка облачился и снова взял в руки свой инструмент. Тут уже и кассир Людмила Петровна, псаломщица Ольга Николаевна, да пара задержавшихся после литургии прихожанок заинтересовались его работой. «Вот», — пояснил им отец Николай, — «дорожка у нас вся заросла, и я придумал ее саперной лопаткой чистить», при этом он начал ковырять дорожки, пытаясь поддеть спутанные корни травы. «Так много не наработаешь», — заметила псаломщица. «Давление подскочит, и почки могут заболеть. Вот у нас на участках такую жидкость применяют, польют ей, и вся трава засыхает, а овощи растут. Вот чего надо попробовать», — предложила она назидательным тоном. «А где же эту жидкость взять?» — спросил отец Николай. «Вот не знаю, я спрошу. Спросите-ка, а то, может, она еще и ядовитая. Может, как раз ей американцы вьетнамские джунгли обрабатывали», — предположил отец Николай. «Ну, мы же ее пить не будем», — заметила Ольга Николаевна, «а у нас там люди используют живы пока. А в грунтовые воды эта гадость не попадает. Тут колодцы у местных жителей», — заметил отец Николай. Ольга Николаевна только пожала плечами. Две прихожанки тоже дали дельные советы. Одна предложила попробовать просыпать промежутки между камней солью, а другая – стиральным порошком с отбеливателем. Но отцу Николаю эти советы не понравились. Он продолжил работать саперной лопаткой, напевая Иисусову молитву. Присутствующие попробовали тоже поскоблить, чем Бог послал, но вскоре все устали. «Не за раз, не за раз», – подытожил батюшка и благословил всех идти по домам. Людмила Петровна отправилась на кассу считать скромную выручку, остальные – удалились. Храм святого князя Даниила небольшой, служит литургию два раза в неделю, накануне вечерняя служба. Когда во вторник вечером отец Николай прибыл на богослужение, он застал на дорожке кассира Людмилу Петровну, псаломщицу Ольгу Николаевну и алтарника Сережу за работой. «Вот, батюшка, глядите», — встретила его довольная Людмила Петровна, пожилая полная женщина лет 75. Общими усилиями удалось вполне сносно очистить 10 метров дорожки. «Ого! Здорово! Слава Богу!» — обрадовался батюшка. «Только бы вы не очень устали, а то еще службу служить». «Ну, мы заканчиваем уже, но вроде приладились хорошо», — докладывала Людмила Петровна. Она орудовала железным отточенным скребком на длинной палке, Ольга Николаевна с саперной лопаткой и шпателем, а алтарник Сережа приспособил кусок жести, которым он ловко зачищал поверхность тротуарной плитки. Общими усилиями дело продвинулось, но пора было начинать службу. До следующего воскресенья дела продвигались медленно. Люди в храме работают в основном пожилые, а тихий молодой человек Сережа – инвалид детства. После усердной работы у всех заболели спины, руки, ноги, и дело встало. Только отец Николай иногда возвращался на дорожку, понемногу выщипывая траву и пытаясь продвинуть дело вперед. Это ему давалось непросто. Июльское солнце нещадно палило, и, как следствие, постоянно манила к себе река. Однако, поработав с разными инструментами, батюшка пришел к выводу, что в данной работе есть два основных измерения – снимать осевший слой земли с камней, срезая вместе с ним стебли травы горизонтальными движениями скребущих орудий, и ковыряться между камней, извлекая путаницу корней. Второе измерение удаляло растительность надежнее, но требовало проникновения – в каменные щели, высоких затрат труда, и могло быть отложено на потом. Оставалось еще много неочищенного пространства, и в воскресенье после литургии отец Николай сказал вдохновенную проповедь. «Дорогие братья и сестры, поздравляем всех с праздником, с воскресным днем! Сегодня мы слышали Евангелие исцеления расслабленного. Да, истинно так, может Господь исцелить и наши расслабленные души, но для этого очень важны наши усилия, как изъявление нашей воли. Вот тут дорожка вокруг храма у нас вся заросла травой. Все времени нет, да не досуг, вот она трава, глядишь и выросла». Далее батюшка в качестве притчи убедительно сравнил процесс очистки дорожки со спасительным трудом покаяния. Слой почвы, осевший на камнях, отец Николай сравнивал с условиями и соблазнами, при которых развивается грех. Глубоко пустившие корни травы сравнил с укоренившимися в душе человека греховными страстями. После проповеди дела пошли значительно скорее. Пока отец Николай служил молебен, на который оставались не все, несколько прихожан, выйдя из храма, разобрали имевшиеся орудия труда. Молебен, между тем, был достаточно длинный. По окончании молебна нужно было еще осветить икону, почитать благодарственные молитвы и разоблачиться. Когда отец Николай вышел из храма, он с удивлением обнаружил, что группа прихожан практически очистила от земли и травы северную половину дорожки. Ускорению работ, видимо, поспособствовали дружные усилия и применение еще одного металлического скребка на палке или стопера. На дорожке теперь трудились человек 5. Среди них был и Семен Иванович, пожилой пенсионер, бывший лектор Всероссийского общества знания, и Наталья Петровна, врач-окулист лет 45, которая, увидев, отца Николая поблагодарила. «Спасибо, батюшка, за хорошую проповедь!» «Ну, слава Богу, что еще сказать? Вон у вас как здорово получается!» «Да, а еще если трава с корнем выходит, то такие пустоты остаются прямо как греховные раны души», продолжила Наталья Петровна иносказательный ряд воскресной проповеди. «Да, и точно. Попробовать разве эти пустоты плиточным клеем замазать потом?» предположил отец Николай и пошел к избушке туалета выбрать еще какую-нибудь железяку из шансового инструмента, который хранился там, вдруг возле ворот, сделанных, как и весь забор из зеленого штакетника, появился мужчина среднего роста и подтянутого телосложения, одетый в темный деловой костюм, сидевший на нем безукоризненно. Увидев отца Николая, он как бы радостно воскликнул. «Что это у вас тут происходит? Ба, отец Николай! Какая встреча! Я вижу, вам удалось, наконец, собрать вашу артель напрасный труд на бессмысленные подвиги. Рад за вас!» Батюшка удивленно взглянул на нежданного гостя и спросил неуверенно, «Простите, это вы о чем?» Пришедший словно бы не расслышал вопроса и продолжал. «Я с интересом выслушал вашу сегодняшнюю проповедь. Что-то не помню, чтобы этот человек стоял в храме, — подумал батюшка, — когда же он успел?» «Согласитесь, что если посеяны плевелы, то и должны расти плевелы. Вы прекрасно знаете, что их велено оставить до жатвы. И если взошли тернии, то и должны расти тернии. Не можете же вы вырастить пшеницу на камнях? И что, все бросить и оставить на дорожке бурьян расти? Вы бы уж нас не смущали, — ответил батюшка. Не смущать? Хм, интересная мысль». Отец Николай увидел неподалеку от храма дорогую черную иномарку с надписью «ООО «Легион» на крышке капота. Возле машины возвышались 2 мрачных громилы с резиновыми дубинками в руках. На груди незнакомца красовался странный значок с той же надписью «ООО «Легион», которого батюшка сразу как-то не заметил. Не дав отцу Николаю опомниться, незнакомец продолжал. «Вам должно быть известно, что доктор Наталья Петровна прежде довольно долго незаконно сожительствовала с учителем биологии Кашкиным. И это бы еще полбеды, но Кашкин в это время был женат и имел 2 детей. И Наталья Петровна про это больше, чем догадывалась. Но увести мужа из семьи у нее тогда не получилось. Теперь она лебеду из камней выковыривает, как ни в чем не бывало». А Кашкин, кстати, умер совсем недавно, как настоящий атеист, без покаяния. А вон та старушка, Татьяна Григорьевна, знаете ли, ведь сделала же когда-то 7 абортов. Да и дочке своей единственной посоветовала. Отец Николай словно бы пришел в себя. «А вы вообще, простите, кто такой? И зачем тут всякие гадости рассказываете?» — поинтересовался он. «Я-то... Да я, собственно, тот, кто по долгу службы обязан знать про людей такие вещи. Плевелы посеяны и должны взойти. Тут, собственно, других посевов-то и нет. Плевелы да тернии. А вот этот Семен Иванович, знаете ли, вообще доносчик. Он и раньше, как партийный был, все в КГБ докладывал, и теперь стучится. Да и вы, отец Николай, на что, собственно, надеетесь? При вашем-то неусердии к молитве и священному писанию, при вашей-то склонности часами зависать в интернете, да и рюмочку-то вы мимо рта не пропустите. Алкоголь, праздность, пустословие – это я еще вам ваши мысли не напомнил. В глазах незнакомца появился стальной блеск, лицо сделалось каким-то особо строгим и безжалостным. «А знаете что?» – сказал отец Николай без тени удивления. «Как будто такие разговоры он ведет каждый день, и они для него давно привычные. А мы все равно будем чистить эту дорожку». Он перекрестился и сказал с сокрушением сердечным Иисусову молитву. «Но-но, только без рук!» – возмутился незнакомец. Он попятился к машине. Один громила сел за руль, другой открыл дверцу боссу. Садясь в машину, он бросил отцу Николаю. «Я вам, отче, все сказал. Подумайте, стоит ли так страдать из-за этих негодяев, из-за этих бездарных людей? Сдадут они вас, погубят. А ведь вы могли бы еще быть полезны человечеству. Скажем, работать в нашем казино в качестве крупье или даже администратором, директором ночного клуба, возглавить сеть развлекательных центров». Отец Николай поднял руку для крестного знамения, дверца машины захлопнулась, и престижная иномарка исчезла за поворотом почти мгновенно. Подойдя со скребком к работающим прихожанам, отец Николай задумчиво произнес: «Не за раз, не за раз, эта работа пожизненная, и с пением Иисусовой молитвы взялся выковыривать глубоко засевшие корни сорной травы». Вот такой рассказ «Дорожка». Тоже написан он, конечно, на реальном материале, хотя, скажу сразу, никакой тайной исповеди тут не открыто, и реальные грехи реальных прихожан не упомянуты. Тут в этом вопросе я постарался максимально, так сказать, выдумать и приврать, чтобы из тех, кто посещает наш храм, никого не задеть и не разгласить как-то случайно их частные, так сказать, обстоятельства их частной жизни. Тут потребовался творческий, так сказать, писательский вымысел небольшой. Вот, дорогие радиослушатели, вот так наша жизнь. Пока мы блуждаем, пока мы ищем истину, путаемся, ошибаемся и впитываем в себя опасные для души влияния, и зарастает наша дорожка нашей души вот этими сорными травами. Ну, собственно говоря, эта идея, эта картина известная, изображенное давно, и песни такие есть: «Мой духовный сад, как запущен ты». Вот, например, такой есть художественный образ. И что же делать, видя обилие нанесенного грунта, выросшие сорные травы? Что же делать? Не опускать же рук. Если человек отчается, то, естественно, он ничего не достигнет. И начинаем мы вот эту непростую работу. Начинаем чистить, так сказать, площадки наших душ, удалять с них вот это все, каяться в грехах, стараться изменить жизнь. Ну, понятно, греховные навыки, изменившие наше сознание, породившие наши привычки, вот этот опыт определенный, жизненный, отрицательный, он заставляет трудиться, не дает сразу, за раз как-то, понимаете, измениться к лучшему, требует долгого труда с верой. И хорошо, если человек не отчаивается и с веры продолжает свою работу вот эту вот духовную. Но ведь знаете, когда мы начинаем подвязаться, с нами начинают случаться искушения. Понимаете, вот чем пост, например, как покаянная практика отличается от диеты или от какой-то системы питания, например. Пост, когда мы начинаем его держать, и стараемся, ну, не только ограничить пищу, но и вот эти вот опасные для души влияния, развлечения всякие, начинаем молиться Богу. Но это не просто режим, и соблюдение определенного устава, мы начинаем встречать духовные противодействия. Мы с этим сталкиваемся и познаем на опыте уже то, как происходит эта вот мысленная брань. И даже не мысленно, а иногда реально вокруг человека поднимается вот эта вот целая война, волны житейского моря, про которые мы говорили, вздымаются. И хорошо, если мы тверды в вере, но тогда невидимый наш враг начинает сеять в нас такие мысли, что все наши усилия напрасны. Вот это тоже бывает. Знаете, верующий человек, который там всю жизнь подвязается, и вдруг подходит к батюшке и говорит: «Батюшка, я вот думаю, вот я вот тут молюсь, тружусь, вот помогаю в храме, а вдруг это все зря, вдруг меня Бог не простит», понимаете? Вот такие мысли отчаяния, уныния сеет в наши души враг. Вот это вот притча, этот рассказ, он воспроизводит эту ситуацию, и как батюшка, выслушав это все, говорит: «А мы все равно будем чистить нашу дорожку». И идет трудиться. Ни за раз, ни за раз. Поэтому нам надо иметь дух бодрый и с надеждой на Господа снова и снова возвращаться вот к этим нашим покаянным трудам, к нашей духовной жизни. Конечно, в наше время все это совершается в очень непростых условиях. Ну и никогда верующим людям не было легко. Нужно только иметь решимость довести нашу работу до возможного конца с Божьей помощью. Вот школа наша православная, она тоже преследует цель дать детям, получающим здесь образование, возможность услышать об истинах христианской веры, утвердиться вот в этих вот спасительных начинаниях, и пусть не сразу, может быть, когда-то потом этот опыт сработает и заставит их задуматься и начать очистку почвы своей души от привнесенного в нее чужеродного элемента. Но для этого, естественно, нужно, чтобы дети уже в юные свои годы увидели красоту православия в наших богослужениях, столкнулись с истинами, которые преподаются им на предметах конфессионального цикла. Это основы православной веры, церковное пение, церковно-славянский язык, в таких предметах, как история, литература, конечно, мы стараемся подчеркивать всегда этот конфессиональный компонент, чтобы наша школа существовала, чтобы мы могли еще один учебный год прожить, завершить, выдать аттестаты. Мы и обращаемся за помощью к православной аудитории «Радио Радонеж». У школы есть сайт, который можно найти, забив в поисковик слова «Православная школа Кинешма». И там найти наш сайт, в разделе «Реквизиты» можно найти актуальные реквизиты школы, контактные данные, а в разделе «Актовый зал» можно найти некоторые, в том числе вот мои произведения, эти вот рассказы, стихотворные циклы в форме, доступной для скачивания. Телефон контактный, привязанный к карте Сбербанка, 8-960-512-48-59. Благодарю за внимание. С вами был протоиерей Дмитрий Иванов, директор православной школы во имя святого князя Александра Невского, город Кинешма, и настоятель одноименного храма во имя этого святого князя. Спаси всех Христос!
В эфире радиостанции «Радонеж» православные вещания для России и соотечественников за рубежом. Благодаря вам, дорогие радиослушатели, с 27 сентября 2017 года радио «Радонеж» вещает на новом передатчике мощностью 10 кВт, качественно улучшив зону приема сигнала. Самый широкий спектр интереснейших церковных, общественно-политических, историко-философских, музыкальных и культурных программ на радио «Радонеж» ежедневно 72-92 FM.
Мы просим вас не забывать нас своей молитвенной и финансовой поддержкой. Мы ждем вас ежедневно в Доме радио на улице Пятницкая, 25, метро Новокузнецкая, с 11 до 18 часов. Помощь, оказанная православному вещанию, вернется к вам сторицей. Спаси вас, Господи!
Слово.